С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам книги Олеси Николаевой «Ничего страшного». События книги связаны с жизнью одного провинциального монастыря и его московского подворья. Действие совершается в 90-е годы XX века.
Ну, потом лет в 17 она покрестилась и сразу стала неистово так молиться. Начиталась Игнатия Брянчанинова о молитве и задвинулась, конечно. Духовного руководителя нет. В церковь ходит только свечки ставить. А к исповеди не идет, не причащается, а постится только, да постится люто. Ночами поклончики кладет, да молится. В общем, вылетела она, что называется, в трубу, и мороз ей уже не страшен. У нее самой в солнечном сплетении огонь горит. Алёша тем временем поступил в семинарию. Духовно грамотный, пригожий, благочестивый. Вот. Ну и пришёл к нам как-то раз. А она ему: я в одном платье могу в лютый мороз ходить. О! Что там твоя семинария? Что там эти священники, которые с КГБ? А у самой нос красный, отморозила, пока по морозу раздетая шастала. Алёша-то как услышал ее речь, испугался, стал ее вразумлять. Да как же ты так? Ты по своей воле, своим чином такие вещи творишь. Ты ж прелести.
Она его не слушает.
Вот, говорит, вы церковь и погубили, потому что не хотите собой жертвовать ради Христа. Надеетесь все на теплую одежду, на рукотворный жар, а у меня, говорит, жар Христов. А он ей опять:
да если бы у тебя и вправду был жар Христов, Серафим Саровский, ты этакий, разве б нос себе отморозила, говорит Алешка. Вон, говорит, какой висит красный, точно слива.
О, в общем, опять брань, стычки, обиды разные. Подергивание плечом. Ну, потом, к счастью, она какому-то старцу попала, и он ее вразумил. Запретил молиться больше положенного ее мирскому чину, благословил подыскивать себе жениха, готовиться создавать семью, поисповедовал. Она стала причащаться, наконец-то присмирела. А тут Алеша появляется. Но ты смотри, им бы и помириться, посидеть рядком, поговорить о благочестии. А у него как раз период был, когда он вдруг стал подумывать о необходимости церковных реформ. Ну и говорит, надо богослужение на русский переводить, литургию оглашенных выкидывать
ибо где вы теперь видите оглашенных-то?»
Она ему заявляет, что «я тебе дам реформы, раскольник ты этакий».
И опять пошло-поехало. Самое поразительное, что Господь их все время нос к носу сталкивал. Алеша как не приедет из Питера. Он там уже в академии учился, а она всегда дома.
При том, что ведь порой по целым неделям пропадала то в одном монастыре, то в другом, а тут на тебе. Как-то раз они вместе вышли из дома
и застряли в лифте. 2 часа просидели, пока диспетчер их оттуда не вынул. Сидят в темном лифте, повисшем над бездной, и все о церковных делах переругиваются. Господи! Ну, дальше уж я не знаю, я сам ушел в монастырь. А у меня какие-то его книжки остались. Ой, Господи, прости.
Вот он ко мне в монастырь приезжает и говорит: «Братья, очень мне те книги нужны. Когда ты в Москву собираешься?»
А я ему говорю: «Никогда». «А если тебе, говорю, книжки нужны, заезжай к нам туда без меня. Тебе сестра моя все отдаст, ибо девица при всех своих недостатках весьма благочестива, и чужого ей не надо». Ну вот он ей позвонил, договорились о встрече. Но встретились случайно они еще в метро. Он садится в вагон, она там. Вместе и поехали. Ну, он ей так примирительно говорит: «Знаешь, — говорит, — я понял эти церковные реформы. Один соблазн это. Вот, — говорит, — большевики еще пытались все реформировать, а ничего не вышло». А она ему неожиданно: «Так кто большевики? Как они реформировали-то? Огнем и мечом, — говорит, — а нам надо делать это мягко и грамотно, потому что вера-то, говорит, закоснела, обросла суевериями, — говорит, — надо, — говорит, — народ религиозно просвещать». Ну и опять они заспорили.
Так доплелись до подъезда. А там кто-то переживает, что ли? Лифт стоит открытый на каком-то этаже. Холодильник выносит, телевизор. Он дверь даже подержал, чтобы все это вынесли беспрепятственно. Пошли пешком. Пока поднимались, она ему и говорит: «Люди, — говорит, — должны понимать, о чем они молятся. А им не пщевать и вины о грехах». «Чего-чего?» А вот чего она рассказывает: в церкви поют: «В память вечную будет праведный, от слуха зла не убоится». А старухи говорит: «Знаешь, что слышат? В память вечную будет праведный, пастух козла не убоится». Пастух козла. Она даже остановилась между этажами, чтобы дух перевести. И дальше ему: «А это все твое извечное фарисейство, сам выучился. А народ что говорит? Пусть в невежестве коснеет. В предрассудках, — говорит. Да ты знаешь, — говорит, — что они считают Святую Троицу за собрание Христа, Матери Божией и Николы Угодника». Постояли, постояли, снова двинулись по лестнице. Наконец пришли, а дверь в квартиру распахнута. А там какие-то люди хозяйничают, что-то все таскают, пакуют, опять таскают. Сестра даже подумала, не ошиблась ли она дверью. «Нет». «Переезжайте», — спросил ее Алеша с удивлением с неким. Тут она опомнилась. «Воры!» — произнесла с таким удивлением. «Воры!» — закричала потом снова, но уже более грозно. наконец и воры их заметили. 4 человека. Схватили, скрутили, запихали в ванную, засунули в самую ванную. Как они были прямо в шубах, в зимних ботинках, связали веревками, спина к спине, плюс заткнули затычку и включили горячую воду. А сами смылись.
Но поскольку рты-то им не завязали, они могли еще продолжать беседу.
И что же? Они, будучи в узах, спина к спине, сидя святочным вечерком в низвергающейся горячей воде, они что, они ухитрились
продолжать свои прения? Алеша даже пустился шутить.
Ну, слава богу, хоть ополоснусь с дороги. А она ему поучительна. Она ему поучительна, так жаль. До крещения еще 2 дня. А то было бы это купание с мистической окраской. Очистительный и от грехов. И говорит, что и кое от каких заблуждений.
Но, а вода-то шумит, ванна наполняется, пар-то идет.
Шубы-то намокают, а он ей продолжает. От каких таких заблуждений, говорит, историю надо знать. Церковь — это, говорит, живой организм. Она обновляется изнутри. Понимаешь? Любые, говорит, рациональные вторжения в ее жизнь приводят к расколам и ересям. А она ему в ответ:
самые большие расколы, говорит, и ереси от невежества.
А вода-то уже наполнена ванной. Шубы, в которых они были, набрякли, веревки намокли. И вот, кажется, только сейчас они заметили, в каком бедственном положении находятся. Вспомнили про 40 мучеников севастийских. Те, правда, в холодной воде сидели. Ну, ученый-академист, где твоя молитва? Сестра вдруг всхлипнула. А ты, реформаторша, где твое упование? Ответил он.
Однако единодушно потом решили, что будут вместе молиться Матери Божией и святителю Николаю,
помощнику мореплавателей и вообще всех бедствующих на водах.
Ну и запели: «Царица моя преблагая, не имамы иные помощи, правила веры и образ кротости». Сестра моя, повторяю, пела великолепно, сколько бы она сама себя безжалостно не критиковала. Голос у нее действительно сочный, сильный. Но и Алеша пел чудесно. Так они спелись с первой же молитвы. Потом голоса их звучали в изящной терции, то переплетаясь, то расходясь. А вода меж тем перехлестнула через край ванны и устремилась к новым просторам.
Да-да, соседка снизу, на которую обрушились сии предиорданские потоки, помчалась наверх.
Дверь долго звонила. Пока из-под той не появилась вода, наконец решительно толкнула ее, дверь открылась, и потоки ринулись на вошедшую. Она завопила. Выскочил сосед справа, ужаснулся, содрогнулся. И тут они услышали дивные пение. Два ангельских голоса. Мгновенно взывали к небесам. Заступницы усердная раздавалась из ванной. Богородицы, дева, радуйся. И даже во Иордане крещающегося тебе, Господи. Отважно ринулись на блаженные ангельские голоса и спаслись их, пребывающих в узилищах.
И что?
Сестра и Алеша спустили воду, переоделись, вытерли полы, попили чайку с медом и продолжили пение. Вот так. Поют до сих пор. Трое детей уже у них. А он служит в московском храме. Особенно любит праздник Крещения. Там есть такие стихиры. «Глаз Господень на водах вопиет глаголя, приидите и приимите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, являвшегося Христа».
Одобрительно вынес вердикт Иустин.
«Все есть, все. И недоразумение, и разоблачение, и поучительность, и мораль. Всякую дурость человеческую просвещает Господь».
Ой, этот рассказ про ванну сразу перебил мне историю, которую я собиралась рассказать. А у меня-то была историйка о том, как мы еще до нашего крещения с моей подругой Надюшкой, незамужней, но беременной малым чадом, гадали на святках. Какое-то было народное гадание: жечь на перевернутой тарелке свечой бумагу и рассматривать тень, которую откидывает на светлую стену оставшийся пепел. А в случае каких-либо жизненных недоумений можно было спросить у свечи, да или нет. Если да, то она колебалась пламенем слева направо, а если нет, то вперед и назад. Ну, я уж не помню, поскольку гадала-то Надюшка. Ну, естественно, о своем замужестве. А я уже была замужем, и спрашивать мне таким образом было не о чем. Поэтому я просто присутствовала, так как ей было страшно до жути. Значит, уселись мы, около полуночи у нее на кухне. Она достала из холодильника бутылку шампанского, чтобы мы с ней выпили для куража. Но открыть мы ее так и не смогли, сколько бы ни прилагали усилий. Мы сняли железную проволоку с пробки, а пластмассовая крышка все не поддавалась. Мы плюнули, оставили бутылку на столе, перевернули тарелку, и Надюшка принялась пытать судьбу, а я ее охранять от жути. Ну и сожгла она бумагу, та отбросила на стену тень, и нам показалось. Нам показалось, что мы видим голову ковбоя в шляпе. «Ты точно думаешь, что это мужчина?» — спросила она меня. «Без сомнения», — заверила я ее. «Молодой, мужественный мужчина с могучей шеей». «Это будет мой муж?» — спросила Надюшка у пламени свечи. И свеча благосклонно направила свое пламя на нее, качнулась. «Да. А он будет меня любить?» — спросила Надюшка. Свеча полыхнула в ответ: «Да, да». «А он будет богат?» Свеча опять встрепенулась: «Да». «Очень богат?» — спросила, затаив дыхание, Надюшка. И свеча воскликнула на языке огня: «Да». И Надюшка удовлетворенно кивнула. «А он будет меня содержать?» — сглотнув от волнения слюну, обратилась Надюшка к оракулу. Пламя заметалось туда-сюда, зашипело, словно хотело что-то сказать, но от волнения поперхнулось словами, И вдруг раздался страшный взрыв. Пробка из шампанского пальнула в лампу, лампа лопнула, и пена залила весь стол. И тарелка, на которой все еще помещался пепел, отбрасывавший на стену желанную теть, почему-то треснула. И горячий воск обжег Надюшкину нежную ручку. Потом-то через много лет мы поняли, что пыталась нам сказать на своем наречии горящая свеча, пересылавшая флюиды бутылки шампанского. О чем зазвенела разбитая лампочка? О чем громыхнула тарелка? Надюшка действительно в скором времени вышла замуж за американца. Ковбой в шляпе. И у него действительно была могучая шея, он был невероятно толст. И он был сказочно богат, но безумно жаден. И тем не менее, Надюшка все-таки заставила его себя содержать, хоть это продолжалось и весьма короткое время, потому что он вскоре с ней развелся. Но ей по американским законам что-то полагалось из его имущества, и она пришла в некую юридическую контору, чтобы взыскать положенное. Но там ей заявили, что поскольку он с ней развелся где-то в Гватемале, а там разведенным женам ничего не причитается, то и Надюшке рассчитывать абсолютно не на что. Ну, с тем она и ушла, вспоминая отчаяние прозревших эту ситуацию и авансом сочувствовавших ей святочных вещей. Ну, конечно, моя история не годилась. Такая высокая была поставлена планка поучительности. И единственное, что можно было из нее извлечь, так это назидание о том, что никак нельзя строить жизнь на основании корыстных земных расчетов. И поэтому я решила рассказать другой сюжет, о котором вспомнила в связи с предкрещенским купанием. Одно время, совсем недолго, я работала в маленькой газетке. Отпочковалась она от большой газеты. Идея ее создателей была в том, чтобы использовать то огромное количество не вошедших в большую материалов, которые все же могут представлять интерес для читателя. Кроме того, большая претендовала на респектабельность и серьезность. А наша газетка «Другие берега» могла себе позволить большую свободу и демократизм. При этом в нее можно было слить кое-какой занимательный компромат, расширить стилистические возможности, использовать ее пространство для рекламы и привлечь нового читателя. И газетка наша была всего в 8 полос, и делали ее еженедельно 3 женщины. Главная наша, Раиска, или Айка, занималась культурой, Лара – политикой и экономикой, а я была на всякой всячине, писала маленькие эссе и трудилась рерайтером, ну, то есть переписывателем чужих статеек и материалов. И главной моей задачей было сделать так, чтобы у газеты существовал свой стиль, и чтобы ее было читать интересно. И кроме того, в первом номере каждого месяца мы печатали церковный календарь и гороскоп, который нам откинули из большой газеты, потому что ей, претендующей на респектабельность, заниматься таким низкопошибным делом было не по чину. А гороскоп сочинял для нас некая Аида. Естественно, жгучая инферальная брюнетка. И какими бы тупыми не были принесенные ее тексты, отбояриться от самой идеи ее жульнических прогнозов было невозможно.
Вам не интересно, потому что вы снобы, а люди читают. Они хотят верить, что их жизнь написана на небесах. Это их стабилизирует, утешает. А если вы считаете, что это чушь, ну так относитесь к этому как к фольклору, как к небывальщине, как в конце концов, ну, к шутке, что ли.
И вот с этим-то гороскопом вышел у нас перед самым Новым годом прокол. Сделали мы чудный новогодний рождественский номер, праздничный, радостный. Оставили подвал для гороскопа, ожидая Аиду. Сами сидели втроем, наводили последний лоск, вылавливая блох. Из типографии нас уже поторапливали, а от нашей инфиральницы не было ни слуху, ни духу. Айка то и дело названивала ей, но телефон все не отвечал. И в самый последний момент, когда уже нам грозили из типографии скандалом, Айка наконец дозвонилась, и простецкий старушечий голос ответил ей.
Да? Алло! Да что такое? Говорите громче! Ничего не... А? Так вы что? У ей случилась срочно любовь! Да-да! Я говорю, любовь у ней случилась. Звезды ей сказали, чтобы она летела на остров посреди океана. Вот и чё.
Ну и Айка-то, не пощадив старуху, которая явно уж была тут сбоку припеку, с бесполезной извительностью крикнула, что как бы для нее это не кончилось звездопадом. И после чего наша главная обратилась к нам. Что, мол, делать нечего, у нас 15 минут... Делим год по 4 месяца на каждую и валяем кто во что гораст.
Вы слушали продолжение цикла художественного чтения по мотивам книги Олеси Николаевой «Ничего страшного» в исполнении актеров Светланы Абашевой и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Помогай всем Господь!